Тут мне пришлось соображать куда быстрее, чем за все время моего приезда сюда. Что-то в манере его любопытства напоминало плетение паутины. Я полагал, что при разговоре со скупщиком контрабандных камней мне будет вполне достаточно маски любителя-контрабандиста. Однако теперь пришлось усиленно ворошить все мои скудные познания о предмете беседы. Самые большие шахты мира — это те, что в Южной Африке, где алмазы были найдены в породе, известные под названием кимберлит или синяя земля. Но как они попали туда? В результате вулканической деятельности? Пойманы в ловушку потоком расплавленной лавы, подвергнуты сильному нагреву и давлению, который изменил их структуру, превратив в твердую кристаллическую форму, так любимую девушками. Но встречались и наносные, аллювиальные отложения, когда алмазы были сорваны со своего первоначального места водами древних рек, нередко уносивших их на громадные расстояния от места рождения и накапливавших их в далеких от берега карманах. Конечно, все это характерно для Африки. Я не знал, насколько мой экспромт будет верен для Нового Света, для системы Карибских островов, сформировавшихся в результате вулканической деятельности. Возможность того, что местные месторождения представляют собой варианты вулканических трубок или наносов, не исключалась. Ввиду того, что поле моей деятельности было весьма ограничено сроками пребывания здесь, я ответил: «Аллювиальное. Это была не трубка». Фрэнк кивнул. «Какая-либо идея у вас есть насчет того, как продолжить поиски?»
«Пока нет.
Там, где я их взял, есть еще немало. А что до полной площади месторождения, ясно, что мне об этом говорить еще рано».
«Очень интересно», — пробормотал он. «Знаете, это совпадает с мнением, которого я придерживаюсь. Вы не могли бы дать мне хотя бы очень приблизительный намек, из какой части океана эти камни?»
«Извините», — сказал я. «Понимаете?»
«Конечно, конечно. И все же, как далеко уходили вы отсюда в своих послеобеденных экскурсиях?»
«Я полагаю, это зависело бы от моего собственного желания, насколько позволяет авиационный и водный транспорт».
Фрэнк улыбнулся. «Ладно, не буду больше на вас давить, но я любопытен. Теперь, когда вы их нашли, что вы собираетесь делать дальше?»
Я тянул время, прикуривая. «Наберу столько, сколько смогу, и буду держать пасть на замке», — сказал я наконец.
Он кивнул. «А как вы собираетесь их продавать? Уж не останавливая ли прохожих на улице?»
«Не знаю», — признался я. «Я еще об этом не слишком-то задумывался. Полагаю, что смогу пристроить их каким-либо ювелиром».
Фрэнк усмехнулся.
«Ну, если вам уж очень повезет. Полагаю, вам хотелось бы скрыть все это от огласки, чтобы доходы, которые вы получите, не были официально оприходованы и не подлежали налогообложению».
«Я уже сказал, что хочу набрать их столько, сколько сумею».
«Естественно. Видимо, я не ошибусь, предположив, что цель вашего прихода ко мне – преодолеть трудности, связанные с этим желанием».
«Вообще-то да».
«Я понял».
«Ну?»
«Думаю. Действовать в качестве вашего агента в делах вроде этого означает рисковать своей шкурой».
«Сколько?»
«Нет, простите», — возразил он чуть погодя. «Это, вероятно, все равно слишком рискованно. Кроме того, дело противозаконно. Я семейный человек. Случись это лет эдак 15 назад, кто знает. А сейчас простить. Вашу тайну я не раскрою, не беспокойтесь. Но только вряд ли я соглашусь участвовать в этом предприятии».
«Вы уверены?»
«Наверняка. Даже учитывая все выгоды, опасность для меня слишком высока».
20%.
«Предложил я. Не будем больше об этом».
«Может быть, 25?» «Не отступал я».
«Нет, даже пополам, и то едва ли».
50% вы спятили.
Пожалуйста, не орите так. Хотите, чтобы вся станция слышала?»
«Виноват. Но об этом и речи быть не может. 50%. Нет, лучше уж я сам пущусь во все тяжкие. Пусть даже меня и надуют. 25% максимум. И все».
«Боюсь, что мне это ни к чему».
«Во всяком случае, надеюсь, вы подумаете над моим предложением».
Фрэнк усмехнулся. «Такое трудно забыть», — признался он.
«Ладно. Ну, увидимся.
Завтра в 6.
Спокойной ночи».
«Спокойной ночи».
Итак, я отправился обратно, обдумывая возможное развитие событий и действия людей, приводящие в своей кульминации к убийству. Но в картине все еще оставалось слишком много пробелов, чтобы закончить ее так, как мне хотелось бы. Я, конечно, был весьма обеспокоен тем фактом, что нашелся некто, ощутивший, что мое присутствие действительно представляет собой нечто большее, чем его внешнее проявление. Я снова и снова размышлял над причинами разоблачения моей личины, но так и не видел, на чем мог поскользнуться. Я был весьма осторожен насчет своих полномочий, не сталкивался ни с кем из своих прежних знакомых, и я начал убеждаться, что ни раньше, ни теперь не допустил никакого случайного прокола. Тогда я решил, что нужно быть внимательнее и продолжать расследование дальше. Я полагал, что смогу осмотреть место, где были найдены тела. Я еще не был там, в основном потому, что сомневался, что найду что-либо полезное для расследования. И все же, пора навестить сцену преступления. Слетаю туда перед обедом у Кашелей, если успею. Если же нет, тогда на следующий день.
Хотел бы я знать, совершаю ли я поступки, рассчитанные другим, как это произошло с находкой камней. Я чувствовал, что так, и был весьма смущен почти так же, как и удивлен, когда обдумывал мотивы поступка информатора. Однако в этот момент мне не оставалось ничего другого, только ждать. И пока я обдумывал все это, я услышал, как со мною поздоровался Энди Димс. Стоял Димс рядом со своим коттеджем, покуривая трубку. Ему хотелось знать, не интересует ли меня партия в шахматы. Она меня не интересовала, но я согласился. Я проиграл 2 партии, загнал его в пад на 3-й. Я чувствовал, что ему немного неловко, но большего, по крайней мере, сказать не могу.
На следующий день Димса и Картера послали на станцию 6, пока пришла наша с Полом очередь заниматься разнообразными поручениями внутри и около склада оборудования. Довольно легкая и унылая работа, решил я. Так это и было вплоть до полудня и несколько позже. Я уже начал размышлять, а хорошей ли кухаркой окажется Линда Кашел, когда на склад влетел Бартелми.
«Собирайтесь! На выход!»
«В чем дело?» — спросил его Пол.
«Какая-то неисправность в одном из ультразвуковых генераторов».
«Какая?»
Бартелми покачал головой. «Трудно сказать, пока мы не притащим его сюда и не проверим. Неизвестно лишь, что на пульте погасла лампочка. Я хочу вытащить все в сборе и поставить новый агрегат, а не пытаться произвести ремонт на месте под водой, даже если окажется плевым делом. Надо поднять генератор и очень тщательно исследовать в лаборатории».
«Где он расположен?»
«К юго-западу, на глубине около 30 фотомов. Поглядите на карту в диспетчерской, если хотите. Это даст вам больше информации. Но не тяните слишком долго, ладно? Там много чего надо погрузить».
«Ладно. А какое судно?»
«Мэри Энн. Я пойду вниз и предупрежу Дэвиса. Потом переоденусь. Скоро вернусь».
Он ушел, а мы погрузили снаряжение. Подготовили акулью клетку и подводную декомпрессионную камеру. Мы проделали 2 захода на Мэри Энн, а затем воспользовались возможностью взглянуть на карту, не узнали из нее ничего нового и вернулись за генератором.